Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Божья десница». Сегодня третья, заключительная часть. Для рассмотрения страданий Иисуса, которые Святой Дух показывает нам в Псалме 88, я обращаю ваше внимание главным образом на стих 39, где написано: «Но ты отверг и изгнал, очень прогневался на помазанника твоего». Так гласит этот стих в оригинале. Поразмыслим и займемся страданиями нашего Господа, потому что мы знаем, что Его страдания являются ценой нашего вечного спасения. Поразителен тот факт, что страдания Христа очень точно и выразительно описаны в Ветхом Завете уже много столетий до Голгофы. А теперь наш верный Господь предоставляет нам возможность посредством этого псалма глубоко заглянуть в Его суд. Его суд был нашим судом, который мы заслужили, потому что стояли на стороне греха, на стороне сатаны. В стихе 36 этого псалма слово говорит: «Однажды я поклялся». Как поклялся? «Святостью моею солгу ли Давиду?» Сообщение о происхождении этой клятвы мы в Библии не находим, поэтому мы постараемся понять, как Давид пришел к этому познанию, о котором Бог в то время не оставил никаких сообщений в своем слове. Об этих взаимосвязях мы познаем только в Новом Завете из речи Петра в Деяниях апостолов, глава 2, стихи с 29 по 31. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престол его, он предсказал о воскресении Христа». В стихе 29 слово говорит о Давиде, а в стихе 30 оно сообщает, что он был пророком. И это является решением нашего вопроса. Будучи пророком, Давид точно знал, что Бог поклялся ему. В стихе 31 он переходит ко Христу. Этот псалом написал Эфам. Его имя означает «Бог постоянен». В стихе 37 нашего текста слово говорит, что семя Давида в перспективе на Христа, сына Давида, пребудет вечно, и что это семя Давида так светло, как стоит солнце перед Богом. В этом солнце праведности мы видим Иисуса Христа, Сына Божьего, стоящего перед своим Богом и Отцом. В Евангелии от Матфея, глава 17, стих 2, мы читаем об этой полноте света в Иисусе. «И просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет». Это указывает на взаимосвязь с нашей темой. Согласно стиха 37, семя и престол должны стоять вечно и прочно. А стих 38 добавляет: «Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Теперь знаем, для чего Бог создал луну. Верный свидетель. Луна будет до тех пор существовать, пока существует материальное небо. Переходим к стиху 39, исходному пункту нашей темы. «Но ты отверг и изгнал». Это не человеческие слова, а высказывание Библии. Исходный пункт этого высказывания мы видим у Давида. Бог не изгнал Давида, но в семени Давида это пророчество исполнилось. Иисус был отвергнут и изгнан. В выражении «но ты» имеется в виду Бог, совершающий суд. В соответствии с Его праведностью и святостью Христос должен был пострадать и понести на себе этот суд, как сам Иисус затем подтверждает в Евангелии от Луки, глава 24, стих 26. Причина его изгнания заключается в том, что он возложил на себя грехи всего мира. Царская власть и священство Божьего народа пришли к концу. Почему? Из-за неверия, неверности, непослушания и мерзости, в которых пребывал Божий народ. Но производителями грехов, из-за которых Христос был изгнан, являются все люди. В конечном счете, никто из нас не знает, чем являются наши грехи в глазах Господа. Даже по отношению к своему Сыну праведный Бог не мог закрыть глаза. Грех является изобретением сатаны в активной борьбе против Бога. Осознают это люди или нет, в существе этого вопроса ничего не меняется. Праведный Бог должен был отвергнуть и изгнать Христа, поскольку Он нес на себе грех мира. Кто имеет общение с грехом, тот должен быть отвергнут и изгнан Богом, даже если это Сын Божий, явившийся во плоти. Библия говорит: «Возмездие за грех – смерть». Послание Римлянам, глава 6, стих 23. А мы можем добавить, невзирая на лица. Следствием изгнания Христа является то, что Бог должен был его оставить. Поэтому в Псалме 21, стих 2 и в Евангелии от Марка, глава 15, стих 34, читаем: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Праведный Бог не может иметь общения с грехом, потому что преступление Божьей праведности влечет за собой суд, который совершается Богом. Никогда этот суд не будет совершен Отцом. Этот факт подтверждает Господь Иисус в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 22. Запомним это предложение: «Ибо Отец не судит никого». Это вопрос веры. Поэтому в Псалме 21, стих 2 не написано: «Отец мой, для чего Ты меня оставил?» Но написано: «Боже мой». Это не совпадение в Слове Божьем. Так как Небесный Отец не совершает суд, то Он не мог оставить Сына. Об этом написано и в других местах Нового Завета. В Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 32, Господь говорит о том, что в связи с Голгофой ученики оставят Его одного, то есть покинут. Затем Господь говорит: «Но я не один, потому что Отец со мною». Это тоже является вопросом веры, признаем мы это или нет. Это будет лишь тогда признанием, когда оно не перейдет в ложное толкование. Что касается вопроса Сына, то Отец очень любил и любит Его и поддерживает связь с Сыном на основе Божьей любви, но не суда. А я добавлю: никогда Отец не мог прогневаться на Сына Своей любви за Его послушание и добровольное принесение Себя в жертву на Голгофе. Что касается праведности и суда в отношении греха, то этот вопрос лежал в руках Бога. Отец и Бог – это одна и та же личность, но, несмотря на это, мы не можем сказать, Это все равно, как мы скажем в молитве, так как Бог является и Отцом. Именно в этом Слово Божие понимается и растолковывается неправильно. В Церкви Иисуса и сегодня имеются такие люди, которые на основании своей страсти говорить превращают истину в ложь. Мы это знаем, такое бывает. Хотя полного Бога мы видим в Триединстве, Отце, Сыне и Святом Духе, но лично мне абсолютно не все равно, впаду ли я в руки праведного Бога, совершающего суд, или я попаду в руки Отца, который на основании своей любви является хранителем жизни, и я буду предназначен для вечной славы. Я предпочитаю последнее, поэтому верил свою жизнь Иисусу Христу. При разграничении понятий «Отец» и «Бог», как нам показывает Библия, речь идет о Его сущности, любви и суде. Кто не разграничивает того, что разграничивает Библия, тому многого не достает в познании самого Бога. Рассмотрим в Бытие, глава 22, прообраз Авраама, отца Исаака. В стихе 6 читаем: «И пошли оба вместе». Куда они пошли? В землю Мория, к месту приношения жертвы. Как долго они шли? В стихе 4 читаем: 3 дня. Бог сказал Аврааму, чтобы он принес во всесожжение своего сына. В течение этих 3 дней Исаак был для своего отца Авраама мертвым, ибо за этим событием стоит Слово Божие. Это были те 3 дня, в течение которых Христос был мертвым для своего Бога и Отца. Мы видим, как они идут к горе Мория. Авраам возложил на Исаака дрова для всесожжения, которые указывают на Голгофский крест. Здесь мы видим, что отец и сын идут одной и той же дорогой, на протяжении которой уже в прообразе отец страдал не меньше, чем сын. Но одно я должен сказать. Советую всем внимательно и с молитвой прочесть эту историю. Ни в одном месте мы не найдем сообщение, что Авраам убежал и оставил сына одного. Это не библейское учение. Возвращаемся к нашему исходному тексту, где в стихе 39 сказано: «Но ты очень прогневался на помазанника твоего». Этим помазанником является Иисус Христос. Следовательно, Бог очень прогневался на Господа Иисуса, когда Он находился в суде. Почему Бог так сильно прогневался? Ведь хватило бы обычной скромной смерти, которой наш Господь Иисус мог бы умереть, чтобы представить истинную жертву Агнца. Недостаточно ли было бы, чтобы эта смерть свершилась где-нибудь в скромном месте Иерусалима и очень быстро? Нет-нет, обратим внимание на последовательность событий. Иисус пошел за нас на суд. А так как Он нес на Себе грех всего мира, то и суд над грехами всего мира был совершен над Ним на Голгофе. Из-за бесконечной массы грехов и вины всего человечества излился весь Божий гнев на Его помазанника. По отношению к Иисусу в Его осуждении не проявлено ни малейшей пощады, несмотря на то, что Он Сын Божий. Сам Бог совершил суд над помазанником. Сверх этого, в излиянии своего гнева, Бог разрешил даже своему творению выступить против Иисуса. Прообразно читаем об этом в Псалме 21, стихи 13 и 14. «Множество тельцов обступили меня, тучные вассанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Какое намерение имеет львиная пасть, мы все хорошо знаем. Я высоко ценю и придаю большое значение буквальной точности. В этом суде наш Господь погиб. Правомерно и совершенно точно мы можем сказать, что лишь на основании добровольности его жертвенного хода он оставил свою жизнь. Это верно. Но ценой своей жизни он оплатил наш суд и всю вину греха. Мы не можем себе представить, что пережил Иисус в часы суда на кресте. Но чтобы глубже заглянуть в страдания Иисуса, коротко коснемся Иова, который является прекрасным прообразом Иисуса, о чем многие дети Божьи, к сожалению, не знают. В послании Римлянам, глава 3, стих 10, и в книге Иова, глава 1, стих 8, и глава 2, стих 3, читаем: «Нет праведного ни одного. И сказал Бог сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Такими качествами, какими Бог наделяет Иова, обладал единственный человек Иисус. Среди людей на земле, как говорит Бог, действительно не было равного ему. Я думаю, что в Евангелиях по воле Господа Иисуса основное внимание уделяется его служению людям во время его пребывания на земле. Святой Дух открывает нам желание Господа спасти всех людей. Но чтобы мы могли немного глубже заглянуть в страдания Господа, Бог вводит в свое слово образ Иова. В книге Иова, глава 6, стихи со 2 по 4 читаем: «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое, оно верно перетянуло бы песок морей. Оттого слова мои неистовы, ибо стрелы Вседержителя во мне. Яд их пьет дух мой, ужасы Божии ополчились против меня». Дорогие братья и сестры, а также все слушатели и читатели наших проповедей, глубоко вдумайтесь в слова этих трех стихов. Если вы теперь поняли, что в лице Иова речь идет об Иисусе, то здесь не требуется разъяснений. Стрелы Божьего гнева, Божьего суда во всей своей остроте мощной лавиной беспощадно обрушились и впились в душу Господа Иисуса. И яд этих стрел пил дух нашего Господа, наслаждаясь его бесконечными страданиями. Это говорит о том, что духовные боли и страдания Иисуса были безмерно больше его физических болей и страданий, и лишь потому, что Иисус возложил на себя грехи всего мира, стало возможным, чтобы стрелы Божьего гнева со всей яростью и силой вонзились в него. В этом мы видим Божий суд гнева над нашими грехами. Наш суд, который нес на себе праведный Господь, был нашим вечным судом. Поэтому Бог излил свой великий гнев на нашего Господа. Лично я убежден, что только в вечности мы поймем, что в действительности претерпел Господь за нас на кресте. Освященный, исполненный Святым Духом, помазанный Сын Божий был предан мраку, и согласно стиха 40 нашего текста Бог пренебрег, то есть отверг или расторгнул завет с рабом своим. Поэтому мученическая смерть Иисуса из-за наших грехов была так ужасна. Теперь возникает вопрос, какой это был завет, которым Бог пренебрег? Это мы должны знать, иначе не поймем это место Писания. На примере этого текста мы видим, как нам нужны глубокие познания Писания, чтобы хоть немного понять великие страдания нашего Господа. Обратим снова наш взор к стиху 36 нашего текста, где Бог клянется своему слуге Давиду своей святостью. Эта клятва связана со второй книгой Царств, глава 7, стих 16, где Бог клялся Давиду и заключил с ним завет. Давид был пророком, и на этом основании Бог открыл ему свои намерения. Именно об этой клятве, данной здесь Богом Давиду, говорится в Псалме 88. В этой клятве Бог обещает сделать вечным и непоколебимым престол Давида и его сына Соломона. По этому поводу читаем в Псалме 88, стихи 4, 5 и 29. «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, навеки утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен». Итак, мы оказались перед вопросом, который следует решить. В стихе 29 Бог говорит, что сохранит свой завет, а в стихе 40 сказано, что Бог пренебрег завет с рабом своим. Если бы либералисты это заметили, то наверняка ухватились бы за этот пункт, чтобы лишний раз доказать противоречивость Библии. Нет, противоречия находятся только в мозгах беспризорных верующих. Я говорю вам об этом совершенно ясно, не утаивая ни единой буквы. Либерализм идет против Бога, является отрицанием Бога. Мы должны это знать. Слово Божье дано нам для того, чтобы получить в нем понятие. Как можно объяснить это кажущееся противоречие? Оба пророчества находят свое исполнение во Христе. Что Бог сохранит завет и клятву, данную Давиду, исполнилось в том, что Он послал к нам Своего Сына, а пренебрежение заветом с рабом Своим вызвано неверностью и грехами потомков Давида на престоле, неверность царей Иудеи и Израиля. Было сказано «из-за греха семени Давида». Тогда мы приходим к новому вопросу. Почему пренебрежение завета с Давидом возложено на Иисуса? Как оно могло вступить в силу? Лишь благодаря тому, что Господь Иисус возложил на Голгофе наши грехи на Себя и стал еще грешней, чем все цари и сам народ Израиля. Грешней Ахава или Ахаза, если Библия говорит «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех», то Ахаву было еще далеко до этого. Из-за нашего греха завет престола Давида был в лице Иисуса, сына Давидова, расторгнут и повергнут на землю венец его. Стих 40. В Англии престол занимает женщина, что указывает на феминизм. Под солнцем это не ново, потому что такой случай мы имели уже в Савве во времена Соломона. Мы видим, откуда это происходит, но время не позволяет рассмотреть этот вопрос. Итак, царь – это личность, которая в определенное время одевает венец, украшенный золотом и драгоценными камнями. Грешные цари Израиля и Иудеи осквернили престол своими грехами, а наши грехи осквернили царский венец Христа до земли. Впрочем, это выражает образ Иисуса на кресте. Осквернять означает сделать недостойным. Осквернение нашего Господа выражено терновым венцом, Повержение венца Иисуса указывает на его погребение. Прообразно мы видим это в Бытие, глава 3, стих 18, когда Бог выгнал Адама и Еву из Эдемского сада. Там сказано: «Тернии и волчцы произрастит она тебе». На столбе позора наших грехов было написано: «Царь иудейский». Это возмутило фарисеев и книжников, и они хотели изменить эту надпись. Но Бог не допустил этого, потому что Иисус действительно был царем. В стихе 41 далее читаем: «Разрушил все ограды его». Ограды городов в древние времена являлись защитой от нападения врагов. Когда стены Иерихона пали, то для его жителей остался только суд. Этот стих означает, что Бог удалил от своего помазанника всевозможную защиту, обнажил его, чтобы суд полностью поразил его. Иначе Иисус не мог бы взять на себя наш суд. А далее Писание говорит: «Превратил в развалины крепости его». Крепость является укреплением сопротивления. Бог с неба преградил и уничтожил своему Сыну всевозможные пути сопротивления путем разрушения крепости. Иначе враги не добились бы своей цели – распятия Иисуса. В Евангелии от Луки, глава 20, стих 14, читаем: «Но виноградари, увидевши его, рассуждали между собою, говоря: „Это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше“». И если бы Бог не уничтожил своему Сыну всевозможные пути сопротивления и дал ему возможность избежать смерти, то мы не имели бы спасения от вечной смерти. А теперь обратим наш взор на Голгофский крест. Об этом мы читаем в стихе 42. «Расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих». Об исполнении этого пророчества читаем в Евангелии от Матфея, глава 27, стих 39. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими». Писание обращается сегодня ко всем кивающим головами на Иисуса, потому что они обворовывают его. Не только римские воины, которые бросали жребий о его одежде, но и все проходящие обворовывали Господа. В чем же заключалось их расхищение? Да в том, что киванием головы они обворовывали Божьего Сына в чести и славе. Поэтому каждый, кто сегодня равнодушно проходит мимо Иисуса Христа, является разбойником. В Библии это, правда, не написано, но можете мне поверить. Поэтому мы все должны прийти ко Христу, иначе Бог поступит с нами в своей праведности, как с такими, которые прошли мимо креста. Унижение Христа сделало его посмешищем. Это поношение сокрушило сердце мое. Псалм 68, стих 21. А согласно стиха 43 нашего текста, Бог возвысил десницу противников его, то есть противников Иисуса, потому что власти и силы врагов не хватило бы, чтобы убить Иисуса. Все Божьи враги безмерно радовались в часы страданий Иисуса. Они ликовали над страданиями и смертью Иисуса. Даже враждующие между собой стали при этом друзьями. Евангелие от Луки, глава 23, стих 12. Но враг человеческих душ не знал, что Иисус своей смертью лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Послание евреям, глава 2, стих 14. чтобы достичь величайшей из всех побед победы, Бог обратил назад острие меча его, меча своего сына, стих 44, чтобы никого не поразить. В борьбе за собственную жизнь Иисус не должен был побеждать, он должен был погибнуть, иначе вечная смерть коснулась бы нас. Как бесконечно много претерпел Господь Иисус ради нашего спасения! Какую великую любовь Он явил! Как мы можем выразить Ему нашу благодарность? Не в том ли, чтобы стать все более похожими на Него и вместе с Ним умереть? Но одно мы не можем. Мы не можем взять на себя суд нашего Господа. На этом было бы все закончено. Но мы все, принадлежащие нашему Господу, воскреснем с Ним и вечно пребудем в ликовании на небесах в Его славе, потому что Христос возлюбил нас, когда мы были еще Его врагами. Коротко вернемся к символике. Выше я упомянул, что Божья десница встречается в Библии 41 раз, а число 41 символизирует подъем. Я думаю, что вы это поняли. Это значит, все, что мы с вами рассмотрели в отношении Божьей десницы, в которой мы видим Иисуса, ведет нас в духе от откровения Господа Иисуса в пророчествах Ветхого Завета, а также в символике, как, например, в проповедях колодцы, ведет нас к пришествию Господа Иисуса, к нам на землю в плоти. В этом пути Божьего плана спасения людей мы видим подъем от пророчества к практическому осуществлению Божьего плана спасения людей через своего Сына Иисуса Христа. А тот факт, что в Новом Завете Божья десница встречается 8 раз, говорит о том, что в Новом Завете Бог сделал через Иисуса с людьми новое начало. Сообщаю вам эти места и предлагаю самостоятельно продолжить исследование темы «Божья десница», но в Новом Завете. Деяния апостолов, глава 2, стих 33, глава 5, стих 31, Откровение, глава 1, стих 16, 17 и 20, глава 2, стих 1 и глава 5, стихи 1 и 7. Желаю вам обильного Божьего благословения и радости в этом труде. На этом мы закончим рассмотрение страданий нашего Господа Иисуса и вообще нашу тему «Божья десница». Аминь.